«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
17 часов 4 минуты. Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. Время московское, питерское и не только. Всем здравствуйте. Меня зовут Алексей Тимофеев, исполнительный директор медиагруппы России «Сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Валерьевич Вышинский в студии. Кирилл, салют.
Добрый день, Алексей. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Я напомню просто, как строится программа «Без дураков» с Кириллом Вышинским. Первая получасовка посвящена новостной повестке. Обсуждаем несколько важных, интересных новостей. А вторая получасовка обычно – это обсуждение большой такой важной темы. А помимо вот этих вот признаков форматных в программе «Без дураков», есть еще один, с моей точки зрения, интересный, важный. Он предполагает интерактив, ну, в смысле, ваше участие. В телеграм-канале «Радио Спутник» мы разместили вопрос. Вопрос звучит следующим образом. На Западе не спадает волна русофобии. Что нам с ней делать? На Западе не спадает волна русофобии. Что нам с ней делать? Мы предложили вам три варианта ответа. Первый вариант. Не обращать внимания. Пошумят и успокоятся. Второй вариант. Не реагировать нельзя, но непонятно, как это делать. И третий вариант. Обязательно нужно реагировать и наказывать не только западников, но и отечественных русофобов. Заходите в телеграм-канал, закрепленный опрос, три варианта ответа. Не обращать внимания, непонятно, что делать, и обязательно наказывать. Уже 150, больше 150 человек проголосовало. Результаты подведем в конце. Ну что, а теперь к повестке.
Да, давайте, как говорится, разомнемся на новостях.
А новости есть что? Да, будем обсуждать украинскую историю. Все началось, с моей точки зрения, с Арестовича. Ляпнул, оправдывался, написал заявление. Ну, ляпнул, это на самом деле не точный термин. Ну, он высказался.
Нет, Арестович, вот извините, я вот уточню. Да, да. Для Арестовича это принципиально. Арестович в этой ситуации, вот как сломанные часы, он два раза в сутки, они сломанные часы два раза в сутки показывают точное время. Арестович впервые, ну, вот очень редкая история, но он сказал правду.
Да.
То есть он сказал то, что вообще, так сказать, подозревало большое количество людей. Я думаю, что он просто... Там же очень важно, он сидит в кадре, я напомню, как это происходило, разговаривает с иноагентом Фейгиным, значит, перебирает какие-то бумажки и говорит, вот тут у меня так много так, информации, такой, значит, мне тут надавали всего. Значит, вот упавшая ракета в Днепропетровске на дом. Значит, его Фейгин спрашивает, ну это же, скорее всего, это же вот была российская ракета. Он говорит, нет, это наше ПВО сбило. То есть Фейгин его вталкивает и говорит, ну это же точно надо свалить на русских.
Да.
А Арестович говорит, да нет, это наши. Ну, как бы, ну да, ну вот так сработало наше ПВО. А дальше начался, конечно, потрясающий скандал, потому что, ну, дальше уже не очень даже важно, но я так понимаю, что вы хотели сказать, что с него начались все эти кадровые
истории. Перетурбации, совершенно верно. Да, но там в эту же нас, мне, по крайней мере, хочется чисто вот с информационной точки зрения. Упавший вертолет с руководством МВД, это тоже можно, так сказать, в рамках кадровых перестановок рассматривать. Без капли какого-то сарказма, ерничества. Это же трагедия. Это трагедия, но она связана с кадрами.
Нет, тут я не спорю, что это трагедия, но мне кажется, что она связана не с кадрами. Она как раз связана больше с Арестовичем. Но мы сейчас к этому вопросу вернемся.
Хорошо, да. Ну, тогда давайте, собственно, с этого начнем, потому что это начало. Да? А за этим последовало, вот сегодня Кабмин украинский поддержал увольнение глав 5 областных военных администраций. Это Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Сумская, Херсонская. Значит, поменяли глав областных военных администраций. Помимо этого, замминистра обороны подал в отставку на фоне коррупционного скандала. Помимо этого, во вторник офис генпрокурора Украины подтвердил информацию об увольнении Алексея Симоненко с должности замгенпрокурора. А помимо этого, Кирилл Тимошенко. Ну, в общем, мы видим, что началась какая-то движуха, и движуха очень серьезная в украинских верхних эшелонах. Хочется понять, с чем это связано.
Сейчас попробуем разложить все по полочкам. Давайте начнем с Монастырского, с этого упавшего вертолета. Мне кажется, что эта история, которая почему она сходна с казусом Арестовича, который сказал правду и за это поплатился. Значит, и чем схожа эта история с Монастырским? Дело в том, что с моей точки зрения 90% того, что этот вертолет упал в результате просто примитивной украинской коррупции. Поскольку закупки этих французских вертолетов Airbus Европа, по-моему, в этой компании, они изначально, вот с момента, так сказать, заключения контракта, они были очень сомнительные, поскольку буквально там за год или за полгода до этих закупок норвежцы, по-моему, отказались от покупки этих вертолетов, поскольку у них были серьезные технические проблемы. Конструктивные или в двигателях, не очень уже важно. Но украинцы купили. И я подозреваю, что там не обошлось без коррупции, а это история предыдущего министра внутренних дел
Арсена Борисовича.
Да, товарища Авакова. И в этом смысле, конечно, трагедия, когда гибнут люди, но это, скорее всего, результат коррупции, да, который, вообще, так сказать, повлечет за собой серьезные кадровые истории, тем более, что в силовом блоке украинском и так проблемы. Там, значит, СБУ руководит исполняющие обязанности, МВД обезглавлено на сегодняшний день, там есть еще такое вот Национальное антикоррупционное бюро, тоже, по-моему, у него нет руководителя, он тоже там какой-то ИО. Ну, в общем-то, проблема с кадрами существует. Но, повторюсь, мне кажется, что это все-таки больше, вот история с Монастырским связана больше с коррупцией, о которой, собственно говоря, и стоит поговорить. Потому что вот эта перетряска украинская, значит, ее же анонсировал Зеленский в конце прошлой недели, значит, когда он выступил и сказал, что да, мы прочитали, значит, вот тут была скандальная публикация в газете «Зеркало недели» о том, что закупки продовольствия для украинских вооруженных сил проходят по ценам, которые в 2-3 раза выше, чем в ближайшем супермаркете. Ну, условно говоря, значит, в ближайшем супермаркете одно яйцо стоит 7 гривен, а для армии его покупают по цене 17. То есть почти в 2,5 раза больше. И Зеленский сказал, что да, значит, мы все это читаем, значит, мы, так сказать, в курсе событий и ждут серьезные кадровые перестановки. Он добавил, что, так сказать, как бы и вот в регионах тоже мы знаем, что тоже не все хорошо, тоже мы проведем перестановки. А до этого, буквально, так сказать, или одновременно с этой статьей про коррупцию в армии, было громкое... в субботу, да. Значит, в прошлую субботу было громкое событие. Замминистра, уже не помню чего, значит, был пойман на взятке за то, что он санкционировал закупку дизелей, которые сейчас в условиях блэкаута, так сказать, там массово закупают в регионах. Значит, он санкционировал закупку этих дизелей по завышенным ценам вместе в спарке с какими-то руководителями регионов, значит, получив за это порядка там, $400 тысяч. Был обыск, он сейчас задержан. И, в общем, так сказать, на этом фоне Зеленский сказал, что все, будем разбираться. И прямо вот с начала недели уволены руководители нескольких районных, или, вернее, областных администраций. Написал заявление об увольнении первый зам, по-моему, Кирилл Тимошенко, а это вообще-то ближайший соратник Зеленского, это человек, который шел
да,
с ним.
Из его команды, да-да-да.
Да, он сам днепропетровец, я хорошо знаю его отца. Он шел с первых дней предвыборной кампании с Зеленским вместе. Более того, журналисты рассказывали, что, значит, он во время всех визитов, он практически везде, вот он просто как тень Зеленского, он не оставлял его. Два человека, которые находились все время с Зеленским рядом. Это Ермак, глава его администрации, и первый зам Тимошенко. То есть это вот как бы одна правая рука, другая левая. Тимошенко, скорее всего, был левой, потому что, так сказать, Ермак помассивнее и помасштабнее по должности. Вот. Но тем не менее, в общем, Зеленский решил отказаться от своей левой руки, от Тимошенко, и заставил его написать заявление. Почему это все происходит? Неужели Украина наконец-то стала чемпионом по борьбе с коррупцией? Я сомневаюсь. У меня другое объяснение. Дело в том, что это тоже ни для кого не секрет был, значит, в политических кругах на Украине, что день в администрации Зеленского не начинался без социологических опросов. Угу. Без реакции на без замеров личного рейтинга и рейтинга его политической силы, значит, без изучения информационного поля, без того, значит, как наш пиар действует на людей. И вот тут такая массовая волна негатива по отношению к власти, связанного с коррупцией, связанного с обысками, задержаниями, обвинениями, взятками и так далее.
Вот еще Солидар, как бы, и все.
Да, да. Значит, тут еще военные неудачи. Да. И, в общем, все это, как бы, так сказать, если на линии боевого соприкосновения Зеленский ничего радикально изменить не может, то здесь, конечно, надо срочно реагировать. Угу. А как реагировать? Ну, только увольнять. Причем тоже вот любопытная история. Вот они уволены. Уволен Тимошенко, значит, которого подозревали в коррупции, ну, там были такие косвенные признаки. А, он ездил по Киеву на больших черных автомобилях американских, которые поступили по линии гуманитарной помощи.
Да, General Motors для гуманитарных нужд, да.
Да, 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 да. Ну, американцы любят они вот, да, вот большие, посмотри, да. Большие черные такие, здоровенные, там, которые по 25 литров на 100 километров едят. Значит, вот он ездил на такой машине. Ну, кроме этого, он, значит, какой-то он арендовал очень дорогой дом под Киевом. Жена ездила на Порше. Значит, как бы... То есть точно не соответствует его зарплате чиновника. Он просто уволен. Главы администрации, которых, похоже, подозревают в коррупции, связанной с закупками этих дизелей, тоже просто уволены. И я думаю, что никто из них не сядет. Вот я, например, помню только один единственный случай, когда высокопоставленный украинский чиновник действительно сидел в Лукьяновском СИЗО, об этом даже ходили легенды, я когда там в этом чудном заведении пребывал, то мне вот рассказывали, что за его деньги, которые, значит, он внес, ну, такую, в общую кассу негласную, да, этого достойного учреждения, значит, было отремонтировано несколько камер, значит, и создан спортивный уголок. А потом, уже выйдя оттуда... И я забыл сказать, кто это был. Это был украинский чиновник, глава налоговой, господин Насиров. Был такой очень богатый человек, который в итоге просидел, по-моему, всего полтора месяца в Лукьяновке.
Вышел, но помнит о нем вышел до сих пор.
Да, и он более того, он тогда сказал, что... Тоже, я помню, это замечательная была цитата его в каком-то интервью. Он сказал, что я как бы отдыхал в разных отелях, значит, в очень дорогих, все. Но, пожалуй, самый дорогой мой отдых, это было полтора месяца в Лукьяновском СИЗО. Вот соотношение денег, количество заплаченных денег, значит, за количество проведенных дней. Это был единственный чиновник при Порошенко, такой крупномасштабный украинский, который вот реально сел. Да? Вот не помню я сейчас, вот, если нам в чат наши слушатели напомнят, с удовольствием освежим память, но вот не помню больше ни одного случая, когда...
Не,
вот
но кто-то... я думаю, сейчас скажут Юлия Владимировна там...
Юлия Владимировна, это не коррупция. Юлия Владимировна, это политические репрессии. Это прекрасно осознавали в то время на Западе, потому за нее так мощно, вот если выразиться языком подворотни, вписывались. Я же прекрасно помню, как и Меркель приезжала, и предлагали ее вывести в Шарите, на так лечение, называемое обследование и лечение, но было понятно, что ее просто изымают из Украины, из украинской тюрьмы и отправляют на Запад. Никто не согласился. И она сидела тогда за... Даже коррупции не было у нее в составе преступления. У нее было превышение должностных полномочий. Это было связано с газовым контрактом 2009 года, что она на слишком льготных условиях для «Газпрома» его подписала. Хотя, ну, по тем временам, в тех условиях, да, когда, если мы помним, в 2004 году, в 2005 году Ющенко сказал, что вообще мы не будем платить эту унизительную цену в $50, что там мы так... Украина свободная страна. Ну, свободная, 250 было. Следующее предложение «Газпрома». И в итоге покупали по 250.
А там еще, кстати, одна кадровая история произошла, о которой мы вот в этом перечне с увольнением глав администрации в офисе президента не сказали. Всплыла вдруг, неожиданно, история с переговорщиком, которого СБУ застрелили.
Киреев, да. Это тоже очень интересная история. Я сейчас сделаю небольшое лирическое отступление. Недавно я прочитал статью, очень интересную, на мой взгляд, интервью французского социолога и демографа Эммануэля Тодда. И он, отвечая на один из вопросов, он сказал, определил Украину как страну, общество, которое боится реальности. И вот история с Киреевым, это вот, как мне кажется, стопроцентная иллюстрация. История с Киреевым, она была вообще, ну, мега-скандальная. Значит, потому что я напомню, что весной прошлого года в Киеве, в центре Киева, на Софийской площади, был найден труп переговорной группы, участника переговорной группы, человека, связанного с финансовыми кругами, господина Киреева. Значит, он был найден с пулевыми отверстиями в теле. В общем, застрелили человека, и труп оставили на Софийской площади. Софийская площадь – центр города. Участник российско-украинских переговоров в марте 2022 года. Странная была история, про нее там ходили какие-то слухи, но никто ничего, как мы сказали бы на Украине, в голос не говорил. И вот буквально неделю-две тому назад в Wall Street Journal, по-моему, появилась статья, где американский журналист, расследуя эту историю, выдвинул версию, что вообще-то он был убит с сотрудниками СБУ. В силу того, что, значит, против него выдвигались подозрения, что он якобы российский шпион, был внедрен в переговорную группу, и вот СБУ его убило. И после этого выступает глава украинской военной разведки и заявляет, что все было совсем не так. Что на самом деле он наш разведчик в России, значит, или, по крайней мере, наш агент. Вот, он был там чуть ли не внештатным или законтрактованным сотрудником украинской военной разведки, а убили его СБУ. Сотрудники тоже высокопоставленные в той путанице, которая была в начале войны.
Ну, как это, помылка, ошибка какая-то,
да,
за которую единственное, кто понес ответственность, по-моему, главу СБУ все-таки сняли тогда с формулировкой за...
Ну, Баканова сняли чуть позже, и Баканова сняли за то, что он панически убежал просто из страны. Его не было 2 месяца, не могли найти. Но дело даже в другом. Вот общество, которое убивают в центре города Украины, оставляют труп, в центре столицы Украины оставляют труп человека, который входит в тот момент, ну, вообще в критическую группу, которая ведет переговоры о войне и мире. И ничего.
О жизни и смерти.
Да. И только после того, как американский журналист, значит, рассказывает эту историю, на это начинают реагировать. Вот мне кажется, что это и есть вот тот самый признак общества, которое боится взглянуть на реальность. И на Украине вот таких проявлений огромное количество. Я могу продолжать этот список, но это вообще тема отдельного, большого, почти философского разговора о том, что из себя представляет украинское общество вот последние там 5-10 лет. Потому что, ну, только один пример, очень короткий и быстрый. Значит, буквально на тоже неделю или две тому назад появился опрос уважаемого украинского социологического исследования, значит, в котором задавался один из главных вопросов, звучал так, значит, вот, может ли Украина и когда Украина вступит в ЕС? Только 10% украинцев сказали, опрошенных, что похоже, что Украина не вступит в ЕС никогда. Все остальные, значит, в течение ближайших 3-5 лет, чуть ли не завтра, послезавтра, да. То есть люди живут в иллюзии, что они, находящиеся в состоянии, ну, для Украины, конечно, это война. Для нас это специальная военная операция, для Украины война. Для них вот, что вот эта страна, значит, разрушенная, с огромным количеством проблем, из которой уехало около 10 миллионов людей, что она кому-то в Европе нужна.
Есть такое. Я вспоминал совершенно недавно очень наглядно демонстрирующий вот то, о чем вы говорите, анекдот, который сказал Леонид Кучма. Там игра слов, значит, «дума и рада», да? О чему рада? Ну, как бы, о чему рада, да? Почему рада? Рада — это в смысле дума. Тому, что не дума.
Да.
Да, в смысле, она радуется потому что не думает. И это, на самом деле, такая наглядная иллюстрация, в том числе происходящего, потому что сейчас эмоции зашкаливают. И вот это эмоциональное состояние в таком плохом контексте, понять, что там переживают люди, да, оно затмевает рациональное зерно в их сознании. И я в этих размышлениях, так сказать, вот как примирить, да, все равно же это надо будет делать. Вот, и, так сказать, мой тезис, это очень сложно и практически невозможно, но надо выводить на рациональное мышление наших соседей.
Вот самое страшное, о чем я не раз говорил, для Украины и ее сегодняшних жителей будет тот момент, когда придется взглянуть на реальность.
Да.
Вот
трезво.
Это, да, вот это общество, которое боялось трезво оценить реальность, а рано или поздно сейчас придется это сделать. И вот в этот момент будет самый большой шок, когда люди поймут, что их... Вот что за европейскость, которую они хотели, да, а это на самом деле очень просто же, как подразумевалось. Вот есть безвиз, да, то есть я в любой момент взял украинский паспорт и полетел, значит, куда-то в Европу. Значит, вот есть, значит, какой-то мой сегодняшний такая, ну, вот, хорошая, уютная, сытая жизнь, да. Значит, и в этом смысле я уже европеец. И да, значит, мы отдали там, значит, в 2014 году, что не очевидно как бы для украинцев, но стало уже очевидно в 2018, мы отдали экономическую независимость своей страны вот этой ассоциации в Европу. Потому что уже в 2018 году первое, что сказал вице-премьер по евроинтеграции правительства, первого правительства, назначенного Зеленским, что «а давайте пересмотрим эту договор об ассоциации. Наша экономика гибнет в условиях этого договора». А когда-то это же было главное условие, с которым вышли на Майдан в 2014 году.
С этого все и началось.
Да, с этого все и началось. Что типа «а мы в Европу, вот сейчас подпишем ассоциацию, все туда, сыто заживем, есть у нас как бы паспорта, с которыми мы туда летаем, и поэтому мы повернемся спиной вот от этого ужасного таможенного союза, да, который на Украине им пугали детей, называя его таежным». И вот это вот от этого темного вчера, мы пойдем в светлое завтра, не понимая, что этому светлому завтра вы нужны только в одной роли, в роли антироссии. И вот это самая серьезная и страшная цена, которую вы рано или поздно заплатите за вот свой миф, за свое мифическое представление о том, что в Европе кому-то нужны в другом качестве.
Чтобы, так сказать, подытожить наш сегодняшний разговор, понятно, что тема она не завершается, по поводу кадровых перестановок. Как вы относитесь к вот этим разговорам, что из Арестовича могут создать как бы фигуру, которая будет устраивать юго-восток, русскоязычное население в преддверии выборов? Ну и вообще, стоит ли увязывать с предвыборной историей, кто придет взамен вот этих ушедших людей? Есть ли верные люди у Зеленского?
У Зеленского это серьезная проблема, потому что я напомню, что это, конечно, был удивительный президент с удивительной Верховной Радой, где он сходу получил конституционное большинство из членов фракции своей партии «Слуга народа». Их было 260, плюс там еще были мажоритарщики, так сказать, близкие. Ну, этот уникальный случай вообще в истории Украины, как вот в моей памяти я такого не припомню, когда президент, прошедший во втором туре с 70% голосов, потом еще и получает вот 100% большинство. Ну, конституционное это де-факто, ну, такое большинство, которое вообще позволяет хоть каждый день принимать какие-то законы, да. Даже если они не меняют конституцию, то все равно там 225 нужно собрать, потому что в украинском парламенте 450, 225 плюс один голос, все. И они, это же тогда украинский парламент назвали бешеным принтером, потому что они штамповали со страшной силой эти законы. Сегодня у него такого большинства нет. И вообще в украинском парламенте сегодня уже в ближайшее время встанет вообще вопрос, а если там большинство вот реальное, которое может голосовать? Потому что кого-то лишили гражданства, исключили. Это, по-моему, 5, ну, до 10 депутатов из ОПЖ.
ОПЗЖ.
Да, ОПЗЖ, да, совершенно верно. Значит, кто-то там ушел на фронт. В общем, там уже серьезная кадровая проблема. Ее нужно решать, парламент нужно будет переизбирать.
А сейчас выпуск новостей и реклама, после чего продолжим программу «Без дураков» с Кириллом Вышинским на радио «Спутник».
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.